гость Руфь Борисовна Вальбе, составитель собрания произведения «Ариадна и Фрон. История жизни и история души». В три тома, выпущенных московским издательством «Возвращение», вошли воспоминания и стихотворения дочери Марины Цветаевой, а большую часть собрания занимают избранные письма «Ариадны Эфрон».
Начинаются первые два тома – это ее эпистолярное творчество. Я считаю, что творчество именно, потому что высшие ее достижения как раз в этой области. Ее письма к Пастернаку уже вошли в большую литературу. Первым их оценил адресат ее писем – Пастернак. «Вот же, когда я умру, ничего не останется, кроме твоих писем, и все будут думать, что я переписывался только с тобой». И, читая эти письма, он говорил: «Смотри, что ты можешь. Твое письмо глядит на меня живой женщиной. У него есть глаза, его можно взять за руку». А вторым, кто оценил эти письма, был Вениамин Александрович Каверин. К его собственному творчеству можно относиться по-разному, но как мемуарист и как ценитель литературы, по-моему, он несомненен. Он, прочитав эти письма, первую часть письма из лагерей и ссылки, он рекомендовал их напечатать в журнале «Звезда».
Ариадна и Фрон родилась в 1912 году, жила в Чехословакии и Франции. 18 марта 1937 года первая из семьи вернулась в Советский Союз. В 1939 была арестована и осуждена по обвинению в шпионаже на 8 лет лагерей. В 1941 году ее отец Сергей Фрон был расстрелян, мать покончила с собой. В 1944 году погиб на фронте ее брат. В 1947 году, освободившись из заключения, Ариадна и Фрон поселилась в Рязани. В феврале 1949 была снова арестована и приговорена к пожизненной ссылке в Туруханский район Красноярского края. В 1955 году реабилитирована. Умерла 16 июля 1975 года.
Начинается письма с письма 1937 года к ее духовному учителю Лебедеву Владимиру Ивановичу. Он был близким другом семьи Цветаевой, и жизнь его похожа на авантюрный роман. Он пошел добровольцем на русско-японскую войну, потом участвовал в вооруженном восстании в Севастополе, стал эсером, в 1948 году, спасаясь от ареста, эмигрировал. В начале Первой мировой войны организовал во Франции республиканский отряд русских эмигрантов во французской армии, и вместе с ним вступил в иностранные легионы. После февральской революции вернулся в Россию и занял пост морского министра во временном правительстве. Был одним из основателей газеты «Эсеровская воля России». Ну и так далее, и так далее. Вплоть до того, что уже в эмиграции он был одним из самых влиятельных эсеров и перед войной был членом югославского правительства и пытался препятствовать пакту Югославии с Гитлером. Но он очень оказал значительные влияние на формирование личности Али. Али говорит о своем решении вернуться на родину. Говорит, что она лишена иллюзий. Знает, что ее ждут огромные испытания, но она ко всем им готова. Но знала бы она, какие испытания ее ждут в застенках, в подвалах Лубянки. После нескольких дней непрерывных допросов, когда ей не давали спать, она, совершенно потеряв разум, оговорила себя, оговорила горячо любимого, бесконечно любимого ей отца. Она потом отказалась от этих показаний, но это уже не имело значения. Вот с этим грузом она шла по жизни. Вообще, жизнь ее и душевная жизнь и полны трагизмом. И при этом она удивительно светла. Это каждый, кто будет читать эту книгу, почувствует. Первый том – это 37-55 до ее освобождения и ссылки. А второй том – 55-75, год смерти – это борьба за возвращение Цветаевой в Россию. Как это было трудно. Как трудно было прорываться через цензурные плотины. И через критические плотины, через противостояние лизоблюдов, лакеев, этой власти критика. Вот, например, Рябов Иван, когда в литературной Москве появилась первая публикация Ариадны, он написал в «Крокодиле» фельетон про Смертяшкиных. Она, значит, Смертяшкина. Каверин и Чуковская отозвались на это в малотиражном издании «Московский литератор». «Постыдное оскорбление памяти Цветаевой», пишет Каверин. Чуковская пишет «Общественно непристойное выступление». И уже включенную в план издательской гослитиздата книгу Цветаеву выбросили на много лет. И так происходило несколько раз. Потребовалось огромное мужество, чтобы бороться с этими цензурными препятствиями. Ну, а кроме того, надо было собирать по клочкам, по кусочкам, по капелькам, рассеянные по всему миру цветаевское литературное наследие. И из Мексики присылали, и из Соединенных Штатов присылали рукописи Цветаевой и эмигранты, жившие в Харбине, и, наконец, Андроникова Гальпарт, которая в это время жила в Англии, прислала свою переписку с Цветаевой. Этому была посвящена ее жизнь, вся жизнь после 16 лет лагеря.
Фрагмент воспоминаний Ариадны Эфрон о матери.
Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом, 163 сантиметра, с фигурой египетского мальчика, широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью. Сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легкие и стремительно, без резкости, движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованы. Волосы ее золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали сидеть, и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом, смугло-бледным, матовым. Светлые и немеркнущие были глаза – зеленые цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками. Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщенно оттенками, как небо и вода. Но мало кто умел читать в нем. Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня – перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с гермесом в гладкой оправе – подарок ее отца, и обручальное кольцо, никогда не снимавшееся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а, естественно, составляли с ними единое целое. Голос был девически высок, звонок, гибок. Речь сжата. Реплики – формулы. Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию. Читала темпераментно, смыслово, без поэтических подвываний, никогда не опуская, упуская концы строк. Самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении. Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?» Была действенно добра и щедра. Спешила помочь, выручить, спасти, хотя бы подставить плечо. Делилась последним, наинасущнейшим, ибо лишним не обладала. Беспомощна не была никогда, но всегда беззащитна. К людям труда относилась неизменно с глубоким уважением собрата. Праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как и расхлябанность, лень и пустозвонство. Была человеком слова, человеком действия, человеком долга. При всей своей скромности знала себе цену.
Руфь Вальбе появилась в доме Эфрона в 43-м году 18-летней девочкой. С дочерью Марины Цветаевой, вернувшейся из ссылки, она познакомилась в 55-м.
Я была нареченной дочерью Елизаветы Яковлевны Эфрон, ее любимой тетки, которая приняла Алю, когда она приехала из Франции, приняла, когда нужно было Марине и Муру, в крошечной конурке, как говорила Аля, они находили приют. И вот после лагеря Аля нашла снова приют в этой конурке. Это была комната, в которой, собственно, и самим ее жильцам, Елизавете Яковлевне и ее другу, Зинаиде Трофановне, было негде поместиться. Там было огромное количество вещей разных поколений, родительских. И Марина-то привезла вещи свои туда. На сундуках, привезенных Мариной, были положены доски, на них спала Аля. Но спать можно было только по диагонали. А когда и Марина, и Мур там ночевали, можно было на раскладушке, приходил спать Муру, он, конечно, поместиться на этом ложе не мог. А раскладушка можно было поставить только так, что две ножки стояли на полу, а две были в воздухе. А заниматься там было невозможно, потому что столик крошечный, на столике крошечно стояла и полка. И даже тетрадку обыкновенную школьную невозможно было поместить, только блокнот. А Алле надо было разбирать рукописи. Вот в это время, когда Ариадна Сергеевна вернулась из ссылки, мы с ней встретились. Она все время стояла на площадке черной лестницы и курила без перерыва. Я читала Марину Ивановну и ее венецианских глазах. Глаза мне казались выцветшими, лицо было землистое, и она казалась мне каменной бабой. Потом я увидела, что она совсем не каменная баба. Потом я встретилась с ней. Она приехала на дачу к Эфронам. Когда они прибрались на дачу, она пожила некоторое время одна в этой комнатушке. И началась ее работа над изданием книги. И вот она, когда она приехала на дачу, я ее не узнала. Синие глаза, живое, очень красивое лицо и удивительная стать. Гордая осанка. Надо сказать, что я наблюдала, как воспринимали ее совершенно посторонние люди. Мы с ней часто встречались на углу Нового Арбата. Конец 60-х годов. Что такое Новый Арбат? Там и Шахиня, Сурайя, и Абдельнасер, и красавицы-балерины. Брод, одно слово. Но каждый раз, когда мы, несколько минут переговорившись с Ариадной Сергеевной, расставались, она шла в Мерзляковской, я шла по делам, ко мне подходил, подбегал кто-нибудь и спрашивал, кто это. А почему? Почему? Ну, она москвошвеевское пальто, платок на голове, тяжелые сумки в руках. И следов былой красоты не было. Она была уже очень больна. Один вот ко мне подошедший человек сказал, она так смотрит поверх голов. Думаю, что это не нуждается в комментариях.
На свободу вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» с Руфью Вальбе, составителем собрания произведения «Ариадны и Эфрон. История жизни, история души», беседует Татьяна Вольская. Руфь Вальбе впервые опубликовала и стихотворение дочери Марины Цветаевой.
Вообще никто из ее близких не знал о том, что она пишет стихи. Она никогда их не публиковала. Но вот смею думать, что они полны своеобразия. Она писала их в 49-м году, начала писать стихи, в 50-м. Когда она была повторно арестована и создано вечное поселение в Туруханск. В Туруханске много было тяжелого, но она писала «Все бы ничего, если бы не пожизненно, бедная моя жизнь». И вот эти стихи для меня какое-то свидетельство того, как человек вытаскивает себя из отчаяния. «В тайге прохладной ребячей радостью, ребячей сладостью встречают ягоды, черничные заросли, брусничные россыпи». Мол, живите до старости, мол, ешьте досыта, мол, кушайте, други, мол, счастливы будьте, мол, только прикупьте, мол, не обессудьте. Не хочу вас заросли, не желаю россыпи, не хочу до старости, не желаю досыта, мне б яблочко российского разок куснуть, в том доме, где я выросла, разок куснуть. Другое. Ночная молитва. Из дома выйдешь, тьма по глазам, будто ножом, сразу ослепнешь, как из дому выйдешь. Из дому выйдешь, вся тишина в уши тебя. Сразу оглохнешь, как из дому выйдешь. Нет у тебя. Нет ни тебя, ни огня, ни земли, ни воды. Из дому выйдешь. Нету ни неба, ни звука, ни вдоха в груди. Из дому выйдешь. О, поскорей, разберись в темноте, Господи Боже! Вновь засучи в рукава, твердь от земли оторви, Господи Боже! И первозданным кремнем первый высеки свет, глину покруче меси, крепче нащупай ребро, Господи Боже! Блинный лоб мой вставь золотые глаза, чуткие уши из розовых раковин сделай, только души мне не надо. Возьми мою душу себе, будет твоя, сам поживи с ней, попробуй.
Ефим Эткинд писал об Ариадне Эфрон. Родина, куда стремилась ее душа, оказалась злобной мачехой, обрекшей вернувшуюся блудную дочь на тюрьму и полярную ссылку, на вечное поселение. Страна убила ее отца, довела до петли ее мать, погубила всех, кого она любила и кто любил ее. Она могла бы вслед за Бодлером написать «Бочку ненависти», а писала она о красоте сибирской природы, о неотразимости народной песни и русской речи, о бессмертии неба и земли.
Я считаю, что самое значительное в ее наследии – это эпистолярная повесть о жизни. Там и удивительные, вот об этом говорит Каверин, картины северной природы, пейзажи и многое другое. И портреты удивительные. Пастернак говорил о ее писательском мастерстве. Наиболее значительно в страницах ее воспоминаний и страница былого – это ее кусочки поднятых детских воспоминаний. Они поразительны. Вот, например, в воспоминаниях о Казакевиче. Познакомились они в ЦДЛе, в ресторане ЦДЛ, куда привел ее Вильмонт, с которым они разговаривали о издании книги. И он решил, что может помочь Казакевич. Теперь его редко вспоминают. Но на том свете его зачтется, что он помог пробить в гуслитоздате книгу Марины Цветаевой.
Один из сидевших за столиком у входа нехотя обернулся, бросил «сейчас» и, вновь облокотясь, подавшись к сближенным головам собеседников, продолжал разговор. Мы ждали. Наконец тот встал и медленно приблизился к нам валкой неспешной походкой, весь несколько нечеткий и небрежный, даже неряшливый, и осанкой, и одеждой, и выражением лица. Среднего роста, неопределенно светлый, в сонных губах тлеющая папироса, за очками не видно глаз, какой-то набросок человека. Отодвинув стул, он тяжело, обстоятельно уселся, неторопливо и скучно обвел очками нас с Вильмонтом, и сердце стукнуло мне. «Не то, не тот!» «Познакомьтесь, Казакевич», — бодро протрубил Вильмонт. «Это Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь Марины Цветаевой. Она...» И тут произошло поразительное. Все только что бывшее лицом Казакевича мгновенно схлынуло, как румянец, сменяющийся бледностью. Словно кто-то дернул и сверху донизу от лба до подбородка сорвал вялую лоснящуюся кожу сытно пообедавшего, мирно равнодушного чужого человека. И я увидела лицо его души. Это было чудо, и как таковое не поддается описанию. Даже теперь, столько лет спустя, оно не стало воспоминанием, а продолжает жить во мне неугасающей вспышкой, неприходящим мгновением, поборовшим само необоримое течение времени. Прекрасное, детское по незащищенности и мужское по железной собранности, по стремлению защитить, братское, отцовское, материнское, самое несказанно близкое человеческое «я» рванулось навстречу моему, недоверчивому, изуродованному, искаженному. Подняло его, обняло, вобрало в себя, уберегло, вознесло единой вспышкой золотых проницательных грустных глаз. Вот с этой-то секунды и началась моя истинная реабилитация».
Художническим чудом называет Руфь Вальба переводы, сделанные Ариадной Эфрон.
Чудом художническим являются ее переводы. Это был способ зарабатывать деньги. Наконец, ей дали переводы французов. и знаток поэтического перевода, по-моему, академик всех возможных американских и европейских академий. Ефим Григорьевич Яткин писал, что он один из самых значительных поэтов-переводчиков XX века. Ее Бодлер, Верлен, Теофиль Готье феноменальны. Мать перевела поэму Бодлера «Плавание», дочь несколько стихотворений из «Святого зла». И ее переводы не уступают переводческому шедевру Цветаевой.
Ты, бочка Данаид, о ненависть, всечасно ожесточенная, отчаянная месть, не покладая рук, ушаты влаги красной льет в пустоту твою, и некогда присесть, хоть мертвых воскрешай, и снова сок ужасный, выдавливая из них, все не покроешь дна, хоть тысячи веков старайся, трудно прасный, у этой бездны бездн, дно вышиб сатана». Ты, ненависть, живешь по пьяному закону, сколь в глотку не вливай, а жажды не унять, как в сказке, где герой стоглавому дракону все головы срубил, глядишь, растут опять, но свалится под стол и захрапит пьянчуга. Тебе же не уснуть, тебе не спится с круга.
Работа над собранием произведения «Ариадны и Фрон» растянулась на несколько десятилетий.
Эта книга – плод долгой работы. Первые публикации, которые составили эту книгу, прошли в «Неве», в журнале «Нева» в 89-м году, в трех номерах. А потом я расширяла. Там были только письма из лагерей и ссылки. А потом я расширила и довела до года смерти. Так что получилась действительно история жизни этой удивительной женщины. Удивительной. Она была удивительным ребенком. Ее записанные Мариной Цветаевой, ее детские дневнички и вошедшие, вероятно, в ее страницы воспоминаний. Когда ребенок описывает Блока белого, чтобы ребенок мог увидеть печать смерти на лице человека.
Выходим из дома еще светлым вечером. Марина объясняет мне, что Александр Блок такой же великий поэт, как Пушкин. И волнующее предчувствие чего-то прекрасного охватывает меня при каждом ее слове. Чуть только расселись, в толпе проносится шепот: «Блок! Блок! Где он? Блок! За столик садится! Сирень!» Все изъявляли безумную радость. Деревянное лицо вытянутое, темные глаза опущенные, неяркий сухой рот, коричневый цвет лица. Весь как-то вытянут, совсем мертвое выражение глаз, губ и всего лица. Он читает поэму «Возмездие», все аплодируют. Он смущенно откланивается. Народ кричит: «Прочтите несколько стихов, 12, пожалуйста!» Я не умею читать 12. У моей Марины, сидящей в скромном углу, было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг.
Или, например, стихотворение, которое Марина Ивановна приписывает Але в письме к Оренбургу. «Не стыдись, страна Россия, ангелы всегда босые. Сапоги сам черт унес, а нынче страшен кто не босс». Она писала в детстве стихи, которые Бальмонт сравнивал с лучшими японскими танку. Она была поразительно одарена.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Руфью Вальбе, составителем трехтомного собрания сочинений и писем «Ариадны и Фрон», выпущенного московским издательством «Возвращение». Радиожурнал «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек.